«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда на острове Котлин. В городе-крепости в Кронштадте.
Красиво это звучит, и то, и другое название.
И Котлин, и Кронштадт.
Да, вот такие исторические сразу интересные перспективы, ретроспективы рисуются.
Наш путеводитель Александр Чернега, краевед, гид по Кронштадту. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый.
Я бы еще хотела процитировать вас же, как вы написали о себе, по своей профессии. Можно, вы не возражаете, Александр?
Конечно.
«За счет накопленных знаний и умений я раскрываю смыслы произошедших событий, а не занимаюсь перечислением дат и имен. Показываю взаимосвязь между современностью и событиями прошлого».
В общем, дат мы сегодня не услышим, имен тоже. Это я уже усвоил.
Ну, зато увидим взаимосвязь между событиями прошлого и современностью.
То есть слово «ретроспектива» я упомянул не случайно, судя по всему. Это было точное попадание, да.
Итак. Очень вы внимательны. Это приятно.
Тогда начнем с истории. Истории Кронштадта. Город, я так понимаю, не совсем старый. Ну, как относительно.
Да. Как и Петербург, в общем-то, тоже.
Да. Сколько у них разница с Петербургом, у Кронштадта и Петербурга?
Да, в общем-то, если говорить о разнице между возникновением Петропавловской крепости и форта Кроншлот, а по большому счету еще не было и городов, то, ну, год.
Ух. Год. Всего лишь. Угу. Правильно ли я понимаю, что создал Кронштадт Петр Первый?
Да, в общем, да, как многое здесь.
Я согласна. Давайте вам слово. Расскажите поподробнее об истории возникновения Кронштадта.
Хорошо. Ну, конечно, тут нам надо будет хотя бы немножко, но вспомнить о Северной войне, которая, пускай там началась с поражением под Нарвой, но все-таки уже в октябре 1702 года первая крупная победа наша в этой самой войне. Это мы берем крепость Нотебург, это где Нева вытекает из Ладожского озера, наш бывший Орешек, а теперь Шлиссельбург. А вот в апреле 1703 года мы берем шведскую крепость Ниншанс, это уже Охинский мыс. Две недели думаем, где же нам закрепиться, там ли на Охинском мысу, а может быть где-нибудь еще. В итоге выбираем Заячий остров. Да, и вот по старому стилю 16 мая 1703 года основывается Санкт-Петербург, будущая столица. Вот. Ну, проходит лето, начинается осень, 1 октября 1703 года шведский флот уходит в Выборг, и пока шведов в Финском заливе нету, но и лед еще пока не встал, Петр Первый торопится и примеряет очень тщательно глубины Финского залива. Берет с собой, значит, рыбака для того, чтобы тот, кто все это знает, ему помог. И, в общем-то, эти сведения, которые и раньше были понятны, но они стали актуализированы, мы выясняем, что мощное течение Невы к северу и к югу от Котлина промыло два больших естественных фарватера. То есть средняя глубина залива где-то 1-2-2,5 метра, а к северу от Котлина такой очень сложный и каменистый фарватер, по которому большому кораблю крайне сложно пройти. А вот судоходен именно южный фарватер вдоль южного берега острова Котлин. К нему от будущего Петергофа и Арненбаума такая банка идет отмель. Ну и было решено за зиму 1703-1704 года на северной оконечности этой банки, получается, с южной стороны от фарватера, поставить форт, небольшую крепость, дабы фарватер этот закрыть. В общем-то, что и было сделано. На Котлине ставим две береговые батареи. Ну и вот за зиму на ряжевом основании делаем искусственный остров. На нем возникает десятигранник такой, мазанка трехъярусная, где устанавливаем пушки. Это первый форт под названием Кроншлот. Пока что о Кронштадте мы еще не говорим. Он был освящен, опять же, по старому стилю 7 мая, ну, получается, плюс 11 дней, 18 числа в мае месяце город Кронштадт празднует свой день, день города.
Александр, а почему Кроншлот? Откуда такое название, Кроншлот?
Ну, переводим с немецкого, да или с голландского, и так правильно, коронный замок. Вот не замок, имеется в виду жилище феодала, а замок, тот, который висит на воротах. Ключик, да, к этому замку мы подобрали, взяв Нотебург, ведь Шлиссельбург, да, город-ключ. А вот это самый замок. Вот если мы воспринимаем Петербург как некое, ну, окно в Европу, да, там все слышали эту фразу, ну, можно еще интерпретировать как некие ворота или дверь, то на дверь-то замок надо же повесить. Мало ли кто там ходит за этой дверью. И вот Кронштадт, ну, а поначалу Кронштадт, в ту эпоху, когда самое грозное оружие – это был именно флот, многопушечные корабли, ничего сильнее не было. А вот было категорически важно к будущей столице вражеский флот не подпускать.
Я напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Продолжайте, Александр.
Да, ну, то есть вот не зря император Александр III впоследствии говорил о том, что у Петербурга есть только один ангел-хранитель – это город Кронштадт. Но все-таки от Кронштадта к Кронштадту надо еще прийти, да? Поначалу говорили только про остров Котлин и вот этот форт. Ну и, конечно, как только форт и береговые батареи появились, там вот впервые на Котлине и появляется постоянное население, а именно воинский гарнизон. Два полка – Толбухина и Островского. Кстати, западная оконечность острова Котлин так Толбухинское косой с той поры и называется. Ну вот какие-то там деревянные избы для солдат уже были. В 1710 году уже некое городское строение начинается. В 12 году какое-то время у Петра была даже идея переноса туда столицы. Ну, даже на Васильевском острове в Питере не получилось. Чего уж говорить об острове Котлин. Вот, ну, кое-что из этого плана все-таки было взято. А вот 7 октября 1723 года вокруг уже де-факто существующего поселения происходит торжественная церемония закладки крепостных стен. И вот именно 7 октября 1723 года впервые возникает понятие Кронштадт – коронный город. Ну, опять же, если Петербург – это голова, то Кронштадт – это корона, и пока корона на голове, с головой все будет в порядке.
Как все эффектно звучит, конечно. Это.
То есть изначально это были просто крепость-сооружения, а уже потом они начали обрастать постройками, где могли уже спокойно жить люди.
Ну, в первую очередь, военные. Конечно, да, да. То есть довольно-таки быстро Кронштадт превращается именно уже в город. Причем не только в военную базу, но и в город-порт. Потому что большие гражданские грузовые корабли тоже не могут перелезть через бар, через Смотринку. Да, то есть и все равно приходилось там, на острове Котлин, перегружаться. Товары перемещались на плоскодонные суда, на лихтеры. И они уже шли в петербургский порт, который был вот на Васильевском острове.
А то, что вот Кронштадт, да, вот эта крепость, это можно назвать сейчас центральной площадью города Кронштадта современного?
Ну, Кронштадт – это форт на маленьком островке, он от Котлина несколько оторван, ну, метров на 500. Вот. И таких фортов, маленьких фортеций, всего в заливе было понастроено 17 штук. Плюс еще на острове Котлин Форт Риф, Форт Шанис, Демидовская батарея, ну и сам город-крепость Кронштадт. Кстати говоря, тот же Александр Сергеевич Пушкин, вот считается, что вся эта история ему подарила ассоциацию с воинами, которые выходят на берег морской во главе с дядькой Черномором. Да, то есть вот город Кронштадт – это дядька Черномор, а форты в Финском заливе, северный и южный, они вот эти вот воины. Другое дело, что ведь у Пушкина там 30 в Руслане и Людмиле, а потом в сказке о царе Салтане 33 богатыря выходит на берег морской, а фортов 17. Ну, Пушкину мы простим, он же художник, он поэт, он так видит.
Он так увидел.
Он так увидел.
Объясните мне, Александр, вот лично для меня, все-таки форт – это такое искусственное какое-то сооружение, да? То есть это не природа создала вот эти островки, форты?
А конечно.
Вот, ага, это человек,
да,
уже, да?
Один. Конечно. Один единственный настоящий естественный остров в Финском заливе – это Котлин. Ну, если мы говорим, да, именно о акватории близ Петербурга. Все остальное сделано людьми. И в чем отличие форта от крепости, то крепость – это, конечно, на довольно-таки большая, и она предполагает существование там длительное время воинского гарнизона даже в случае осады. А форт все-таки гораздо меньше, он локален и выполняет только некие локальные функции, ну, например, прикрытие какого-нибудь моста. Ну, а в нашем случае мы прикрываем фарватер.
Ну, это маленькие сторожевые башни, давайте так, да, ассоциацию,
да,
такую. Только,
ну,
они...
такой сторожевой пост.
Посты, да, да, сторожевые посты.
Ну, у меня давно был просто вопрос, что такое форт, честно говоря. Я знаю,
наконец,
что это укрепление,
и
но как оно создано? А теперь я наконец узнала. А вот что такое нулевой уровень воды, мы узнаем у Александра через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Радио «Звезда» на острове Котлин в городе-крепости в Кронштадте. Наш путеводитель Александр Чернега, краевед и гид по Кронштадту. Александр, а все-таки что было до Кронштадта на этой территории, на острове Котлин?
Ну что ж, до появления вот этих наших фортов и береговых батарей, по большому счету, там не было ничего. Пустынный остров. А никто там не жил, в первую очередь, потому что остров регулярно, то есть ежегодно, затапливался наводнениями. Многие петербуржцы, да, и не только петербуржцы, про эти наводнения знают. Посему жить там было крайне неудобно. Ну, в лучшем случае, в крайнем случае, летом туда наведывались рыбаки. Поставят какую-нибудь самую простую хижину, шалашик, для того, чтобы можно было переночевать, половить рыбу. А потом уплывут, стихия все это смывает. Ну и еще иногда туда наведывалась лоцманская служба, то есть, опять же, мужчины-лоцманы, которые знали фарватеры. Ведь не было тогда в то время никаких спутников, да, там каких-то еще карт. Надо было лично знать, как кораблю пройти по Финскому заливу вдоль Котлина. То есть человек садился на купеческий корабль, который везет товары, шел до Невы, там лоцман менялся, следующий проводит корабль по Неве через пороги, а этот плывет обратно на Котлин. Ну вот пока море открыто, пока навигация, это происходит. На зиму, ну уж точно, там никого нет.
Вот теперь так. Понятно, понятно. Ну, кстати, вот о наводнениях мы заговорили. Так что такое нулевой уровень воды Балтийского моря?
Угу. Вещь довольно-таки относительная, да, то есть, конечно, в Кронштадте есть такая достопримечательность, как Кронштадтский футшток. В 1840 году было принято такое, значит, решение, взяли и за предыдущие 15 лет посчитали среднее арифметическое ежедневных наблюдений за уровнем воды. Причем не только около Кронштадта, но около Таллина, около, значит, Риги тоже, то есть, ну, в целом, как бы, да, чтобы посчитать средний уровень Финского залива и Балтийского моря. И вот это-то и приняли за абсолютный ноль, относительно которого стали мерить у нас все глубины и высоты. Ну, например, что касается Советского Союза, то в 1946 году вышло постановление правительства СССР, по которому именно от Кронштадтского футштока мы стали мерить все эти глубины и высоты, то есть правительство Союза все это дело подтвердило. Но, конечно, там в документе написано, что это вот внутри СССР. Мы же не можем правила для всего мира диктовать. Но для себя, вот для нас, вот такая система.
То есть по этому нулевому уровню меряются все моря на территории нашей страны, я так понимаю?
Да.
И все горы, да, высоты?
Летит самолет, да, вот его высота мерится отсюда, плывет подводная лодка где-то там, вот, значит, все это меряют от кронштадтского футштока.
Но это мы так меряем, а в других частях, да, света другие страны меряют по-другому.
По своему, видимо, нулевому уровню.
То есть у нас получается разночтение в этом плане.
Знаете, если честно, я про эти пересчеты системы в систему никогда до сих пор не слышал. Как вот вовне это устроено, мне сложно прокомментировать, но вот, по крайней мере, у нас-то точно используется Балтийская система.
Круто.
Угу. Я предлагаю вернуться к Кронштадтской крепости. Она же сохранилась, да, которая даже не, не форты, а вот и Кронштадтская крепость. Стоит до сих,
да,
пор. Угу. Вот по поводу роли Кронштадтской крепости в годы Великой Отечественной войны. Сыграла же свою роль. Пожалуйста, вот об этом поподробнее, Александр.
Да, конечно. Кронштадт был в кольце блокады, так же, как и Ленинград во время Великой Отечественной войны. Но Кронштадту все-таки было даже сложнее. И Ленинград оторван от большой земли, а Кронштадт еще оторван и от Ленинграда тоже. Вот. Но все-таки это база флота, и там оставались и корабли, пушки которых помогали защищать Ленинград от немецких обстрелов, ну, вступая в артиллерийские дуэли, беря огонь на себя. Ну и также благодаря Кронштадту, его фортам, пушкам, которые там находились, и кораблям Балтфлота существовал так называемый Ораниенбаумский плацдарм. Вот у нас же очень многие дворцы вокруг Петербурга, они сгорели, да, там это и Петергоф, и в Царском селе, и в Гатчине, и в Павловске. А вот Ораниенбаумский дворец остался цел. Вот именно этим он интересен, он относительно невелик, но он живой. Вот там все настоящее. Что-то мы увезли в эвакуацию, но потом вернули, потому что там не было немцев. А не было немцев ровно потому, что как только они заходят в область действия нашей артиллерии, мы начинаем по ним бить, и все. И до Ораниенбаума они так и не дошли. И вот по маршруту Ораниенбаум, Кронштадт и Лисинос существовала так называемая «малая дорога жизни», которая была абсолютно под грифом «секретно». Некоторые, я так понимаю, что и современные кронштадтцы об этом даже особо и не знают, если специально как-то не ищут данную тему. Но она все-таки была, когда зимой, там, 41-42-го, 42-43 годов по льду Финского залива перевозили там и солдат, и вооружение, И крайне было неожиданно для немцев, что к январю 1944 года на этом Оренбургском плацдарме под прикрытием Кронштадта была создана довольно-таки мощная наша группировка, которая позволила отодвинуть окончательно немцев от Ленинграда в ходе операции «Январский гром». Вот мы празднуем 27 января, день полного освобождения Ленинграда от блокады, и Кронштадт в этом сыграл очень важную роль.
Да, я должен напомнить, что слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Мы сегодня в Кронштадте.
А вот мемориал «Малая дорога жизни», он что из себя представляет?
Улица Восстания, дом 5. Он довольно-таки невеликий, но все-таки летом 1974 года его установили как раз-таки в память об этой самой «Малой дороге жизни». То есть один противотанковый еж, плюс колючая проволока, плюс бетонная плита, на которой отпечатаны шины, протекторы от полуторки.
Вот так, красиво.
Да, я, честно говоря, не видела.
Я тоже.
Да, в Кронштадте я была, но не видела.
Я себе это живо представляю. Тут ничего нет сложного и очень все символично.
По поводу послевоенного времени. Ведь Кронштадт был закрытым городом. Как долго он оставался закрытым городом?
Кронштадт был закрытым военным городом до 1996 года.
Ого!
Вот до того нужно было иметь некую ксиву, чтобы туда проехать по северной уже готовой части дамбы. Ну, либо быть там членом семьи военного, да, и проехать туда по прописке. А после 96 года уже можно проехать свободно.
Закрытый, потому что это военно-морская база наша там стояла, да?
Конечно. По большому счету и сегодня Кронштадт остается ремонтной и учебной базой Балтийского флота. Но вот именно тогда, в 96 году, эта база окончательно переехала в город Балтийск, близ Калининграда. Ну и сегодня, когда мы бываем в Кронштадте, тем не менее, кое-какие современные корабли мы тоже там видим.
А есть какие-то участки закрытые для туристов в Кронштадте, куда пройти нельзя?
Есть, конечно, воинские части. Там автоматчики стоят около КПП, все очень серьезно, да. И база подводных лодок тоже там, кстати, есть, и пару модернизированных варшавянок там стоит.
О, вот все секретно. Вот секретно.
Да, это все же видно.
Взял и выдал все секреты.
Конечно.
Где что стоит.
Ну да, может и стоит, но посмотреть мы на них не сможем. То есть туристу не везде дорога в Кронштадте.
Ну, их видно со стороны. Мы когда находимся около голландской кухни, около парка «Патриот», эти, значит, рубки подводных лодок видны довольно-таки близко.
Ну, теперь по поводу вот именно экскурсии по Кронштадту. Скажите, Александра, а на форты туристу можно побывать в них? Там, вот сколько их там, какие они отреставрированные, какие есть? Как туда проникнуть, вот в эти форты?
Пока что не на все, но доступ уже есть. Ну, проще всего на автомобиле проехать на форт Шанец. Ну, он пока только что городу принадлежит, поэтому его чистят как бы аккуратно. Но вот эти вот артиллерийские дворики, вал земляной, там шахты для прожекторов, все это есть. Более ухоженная история форта Константин. Туда тоже можно проехать на автомобиле. Дамба прошла прямо через него. Ну, и на самом западном мысу острова Котлин находится форт Риф. Вот те форты, которые уже переданы неким юридическим лицам или, может быть, даже физическим лицам, вход туда платный, конечно, потому что люди как-то пытаются отбить те деньги, которые вложили в то, чтобы сделать из этого музей, некое общественное пространство, может быть, даже кафе. Ну вот там действительно интересно, максимально близко к тому, как когда-то это было, ну, по крайней мере, насколько это можно в текущих условиях воссоздать.
Я даже читала, что вот некоторые форты, а, например, Кронштадт Петр I и император Александр I, это объекты всемирного культурного наследия.
Именно так. Ну, теперь они входят в проект «Остров фортов». Летом 2020 года парк вот, в новой, абсолютно забытой части острова Котлин был открыт. Великолепнейший парк. В 2023 году открыт музей военно-морской славы, в которой поместили подводную лодку К-3, она же Ленинский комсомол, первая в Советском Союзе, третья в мире атомная подводная лодка. Там побывать точно стоит всем музеям на 5 с плюсом.
Ну, вообще, прикоснуться к этому тоже всегда было бы интересно.
Конечно.
Ну, по крайней мере, я выяснила, что до форта любого можно на машине добраться.
Не до любого, я так понимаю, до тех, которые открыты.
Ну, да.
Открыты, да. Да,
конечно, да.
Да.
Те, которые в море, те, которые в Финском заливе. Ну, на катере тоже можно. Вот такой, например, форт Милютин. Но это надо вот искать катер, туда проехать, но в целом это возможно.
Я хочу напомнить, что мы сегодня в городе-крепости, даже в городе фортов в Кронштадте, и наш путеводитель Александр Чернега, краевед и гид по Кронштадту.
Путеводитель. на радио «Звезда».
Саш, у меня вот такой вопрос возник сейчас. Но это чисто эмоциональная история. Ну, все же мы понимаем, что такое Санкт-Петербург, что такое Кронштадт. Это история. Причем история такая глубокая, серьезная, с которой началась, возможно, и началось становление Российской империи. А вот каково граждан, жителям города Кронштадт, которые прикасаются ко всей этой военно-морской тематике и крепостной тематике, ну, имею в виду, как крепость в этом плане крепостная, жить сегодня, в 21 веке, гаджеты, интернеты, вся вот эта вот суета, а там все как будто бы из прошлого. Как эти ощущения соприкасаются с реальностью?
Вы знаете, за последние 5-10 лет город Кронштадт довольно-таки изменился. В лучшую сторону, так как и многие городки вокруг Питера. Стало довольно-таки чисто, и активно туристическая инфраструктура, ее становится больше. Кафе, сувенирных магазинов и музеев. Население Кронштадта на сегодня где-то 44 тысячи, но из них только 10% в будние дни утром едут в Петербург на работу. Значит, все остальные находят работу именно там, в Кронштадте. Это и местный судоремонтный завод, как градообразующее предприятие, ну, которое, собственно, работает, и та же «Аврора» в 2015-2017 году крайний раз доковалась именно там. Это и местная кондитерская фабрика. И вот, кстати говоря, что с собой увезти из Кронштадта, это, например, кронштадтский зефир, который вот так вот необычен, его форма, она как-то вот на ракушке похожа, и вкус такой тоже необычный. Вот очень хорошо, дешево и сердито себе, гостям, знакомым увезти. К чаю очень даже хорошо. Местная ТЭЦ и тот же вот парк Остерфортов подразумевает под собой порядка 1500 значит, рабочих мест. Тоже это немало.
Ну, я почему спросил, потому что мне как-то один приятель рассказывал, когда побывал в Пизе, ну, в смысле, в городе. Я, говорит, просыпаюсь в отеле, а он недалеко прямо от башни.
Пизанской.
Пизанской, да. Смотрю в окно и думаю, господи, это с его слов, это же история. А я здесь, вот в своих этих вот пижаме, в этой устаю у окна. Вот эти ощущения того, что Кронштадт — это большая история, они не мешают жить сегодня?
Они не мешают, они, знаете, что еще делают? Вот если спросить жителя Петергофа, вы кто? Они скажут, мы петербуржцы. Ну, потому что все ближайшие города-спутники к Петербургу уже присоединены. А если спросить кронштадтцы, они скажут, что мы кронштадтцы. Хотя, строго говоря, так по закону они петербуржцы, у всех петербургская прописка. Но некое такое самосознание локальное все равно оно присутствует, потому что это остров, это бывшая военная база, ну и военных мы все равно там видим. Пускай город уже больше туристический, нежели чем военный. Но курсанты, преподавательский состав туда-сюда ходят, ну или тот же праздник выпускников летом, это очень красиво.
В общем, и современность, и история.
А, кстати, Александра, от Питера до Кронштадта сколько по времени нужно добираться?
От центра Петербурга в среднем час. Если от севера-юга, то так и быстрее.
Ну, это на машине имеется в виду, да?
Да, да, угу. Конечно.
А какие-то электрички ходят? Как связываются города?
Электрички нет, по дамбе все-таки надо же ехать. Ходят автобусы, общественный транспорт. Вот, и довольно-таки активно последние годы ходят метеоры. Но это уже скорее для туристов, так вот раз летом туда-сюда проехать. А так, если на постоянной основе регулярно, то это автобусы.
Ну вот, к слову об истории. Между прочим, в Кронштадте более 300 памятников истории, культуры и техники. Я думаю, что обо всех мы не сможем рассказать в программе, но о некоторых
299 попробуем.
Да. И мне кажется, нужно начать с главного морского собора России, который находится в Кронштадте.
Это да.
Рассказывайте, Александр.
Конечно, да. Ну вот вы абсолютно правы. Главный храм военно-морских сил нашей страны открытый в рамках празднования 300-летия дома Романовых в 1913 году. До его появления не было какого-либо крупного храма, который бы мог вместить в себя всю команду большого корабля. И иногда даже приходилось проводить службу на улице. А вот Никольский, Кронштадтский морской собор до 5000 в себя вмещает. Прототип всего храма находится в Стамбуле, храм Святой Софии. И автор нашего вот, Кронштадтского собора Василий Антонович Костяков специально ездил в Турцию, посещал тот древний храм и на впечатлениях нарисовал дизайн-проект Кронштадтского храма. То есть внешне построение объемов, оно очень даже схоже. Ну, только наш, конечно, выше, да, все-таки уже абсолютно другая эпоха. И вот высота собора в Кронштадте 72 метра. Храм отработал некоторое время. Понятно, что в советское время был закрыт в 29-м году. Какое-то время был дворцом культуры имени Горького. Его местные называли Максимка. А в 1955 году там открывается киноконцертный зал. И вот это уже внутри на храм вообще никак не было похоже, абсолютная старинка. Хрущев отдал такую большую огромную люстру из Чехословакии, по, значит, репарации к нам она приехала. Ну а в 76-м году признали здание памятником архитектуры и, в общем-то, лишнее все убрали, не воссоздавая церковные интерьеры. Ну вот был музей, филиал Центрального военно-морского музея. А потом уже совсем новая история, когда президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев, а его супруга Светлана, она же родом из Кронштадта, она там родилась. И вот она, когда храм этот посетила, ей так понравилось, она очень захотела сделать так, чтобы там снова был храм, а не музей. И вот стараниями ее, в частности, это было сделано в 2013 году, как феникс из пепла. Оказалось, что 3/4 интерьеров нужно было только отреставрировать, а не воссоздать. Это действительно был сюрприз, казалось, что утеряно почти все. Но вот за 3 года все-таки это было сделано. И теперь это храм очень яркий, очень светлый, и даже сделано было более, чем когда-то при Николае II. Там, например, подкупольное пространство было однотонное, и паруса под ним тоже, но это просто денег тогда не хватило. А вот теперь хватило.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Ну и Александра, Морской собор России, главный Морской собор России, это, наверное, одна из основных и главных достопримечательностей Кронштадта.
Конечно, это так. Всегда, когда мы там бываем, всегда туда заходим.
Хорошо. Я знаю, что у вас сохранилась единственная в мире чугунная мостовая. У меня вопрос. Почему строили именно чугунные мостовые и как вообще ей удалось сохраниться?
И зачем вы ее сохранили? Вот вопрос.
Ага. Ну, теперь давайте из 2000-х годов переместимся в середину 19 века. Тогда, когда асфальта не было в принципе. Были только булыжные мостовые. И, конечно, по булыжным мостовым ехать не очень удобно. Конечно, делали колесопроводы там, вот в Петербурге по Невскому проспекту там эти были колесопроводы из плит плоских. Но все-таки искали некие варианты. И один из наших офицеров как-то побывал в Америке в конце 1850-х годов. И оттуда привез пару вот таких чугунных чушек. Идею подобрал именно там. На морском заводе площадь небольшую замостили, зиму она вполне выдержала. Ну и, например, большую Екатеринскую улицу, ныне Советскую, все выложили этими чугунными чушками. Все хорошо, но довольно-таки быстро горожане стали жаловаться на пыль. Все равно, как бы то ни было, вот в эти ячейки, они же вот не просто плоские, да, пыль собирается, и что есть они, что нет, все равно получается грязно. Ну и даже вот сейчас та мостовая, которая вдоль Якорной площади, она вся такая кривая, косая, когда по ней едешь, ну хочется уже их снова снять, все выровнять, снова положить. Довольно-таки часто все-таки приходится это ремонтировать. Ну и еще металл, когда по нему часто едут, он так стирается и становится скользкий, особенно после дождя. Сцепление не самое лучшее. Поэтому в серию не пошло.
Ну, эксперимент провели. Да. Ну, и хорошо. Да. Хотя бы поняли, как это может быть.
Скажите, Александра, а водолазная школа у вас до сих пор работает?
В целом-то работает, только не у нас. В раннее советское время ее перевели в Крым, но там она в Севастополе существует и до сих пор. А все начиналось с Кронштадта.
Вот, да. А все начиналось с Кронштадта. Впервые в мире именно в Кронштадте появилась водолазная школа.
Впервые в мире.
Ну, да. Ладно. 5 мая 1882 года Александр III подписывает соответствующий документ. Ну и ныне 5 мая – это день подводников. Ну, именно точно на день водолазов, да, потому что под подводниками кто-то, может быть, служащих на подводной лодке будет.
Ну, в общем, да. Вот это тоже для меня открытие. Получается, что что-то первыми мы все-таки успевали сделать в свое время.
Потому что конечно.
Знаете, храм подсмотрел, чугунную чушку подсмотри, а вот бах, оказывается, водолазная школа у нас в Российской империи была.
И не только.
Сейчас мы к этому подойдем. Я только напомню, что слушаете, что вы «Радио Звезда» и программу «Путеводитель», а мы в Кронштадте. Что значит «не только»? Что еще?
Ну, например, 18 лет в Кронштадте прожил Александр Степанович Попов.
Вот,
изобретатель радио.
Да.
А значит, ну, в общем-то, в том числе и там, и в основном там радио-то он и изобретал.
А потому что
не
докричаться...
Только там проводились эти опыты.
Правильно, докричаться до Петербурга было сложно, далеко было, поэтому надо было как-то связь налаживать. Он же на острове жил. Я понимаю его мотивацию.
Это понятно, но тут, знаете, с заказчиком было морское ведомство, И когда уже был придуман проволочный телеграф, ну, проволоку между кораблями не кинешь, правда? Поэтому именно морякам было нужно беспроводное средство связи. Поэтому Попов вот поступил в качестве преподавателя минные классы, учил там студентов физики, а заодно своими опытами занимался. Военное ведомство, это было абсолютно секретно, конечно, да? Именно потому патент Попов не смог получить, потому что, а как же об этом всем расскажешь? А Маркони получил. Вот. Но 18 лет он там жил, в Кронштадте, двое сыновей там, значит, родилось.
И изобрел там радио, чем мы бесконечно ему благодарны.
Да.
Ну и, конечно же, ледоколы. Ледоколы современного типа тоже появились в Кронштадте, первые в мире.
Угу. Ну да, как раз-таки находясь в Кронштадте, например, можно подойти к памятнику Степану Осиповичу Макарову, вот на Якорной площади, и сзади с тыла ледокол «Ермак». Такой барельеф, который как раз-таки об этой теме. Вот как-то Степан Осипович заметил, что гражданские перевозчики, которые занимаются перевозками между Петербургом и Кронштадтом, начали использовать ледоколы, небольшие кораблики, которые позволяют им продлить сезон навигации, ну, то есть больше денег на этом заработать. Обычно все у нас из военки идет в гражданку, а тут наоборот, обратный процесс. Военные посмотрели, как бы, да, и тоже стали это использовать. И Макаров составлял техническое задание на проектирование первого отечественного ледокола, и потом вот на этом Ермаке ходил на Дальний Север. У нас, хотя в Питере на набережной Ленат Шмидт стоит ледокол «Красин», вот, по сути, построенный по тому же проекту, что и Ермак.
То есть увидеть настоящие ледоколы можно, приехав в Кронштадт?
Ну, вот да, сегодня там они не стоят, они там дооборудуются. Вот буквально года 2-3 назад у нас в Петербурге на Балтийских верфях построили самый большой в мире ледокол, который потом полгода стоял, дооборудовался на Кронштадтском судоремонтном заводе.
Александр, вы упомянули о памятниках. Скажите, а где можно увидеть памятник Петру Первому в полный рост в Кронштадте?
Ну, вполне логично его найти в Петровском парке. Хотя, когда памятник там ставили в 1841 году, это был не Петровский парк, а Арсенальная площадь. Она вообще была тогда главной в Кронштадте, отнюдь не якорная. Вот туда поставили Петра, это третий памятник Петру в Петербурге и первый, который стоит. Но, с другой стороны, это же памятник, кто его посадит? Вот. Но до того Петра было принято изображать только сидя, ну вот на лошади, да, вот медный всадник, он сидит. Перед Михайловским замком он тоже сидит. Ну, либо делали бюсты. Потому что фигура Петра считалась такой вот неказистой, неправильной, не соответствующей императорскому достоинству. Слишком высокий, 2,04, но при этом худой. И нога, ну вот мы считаем, у него обувь 38-го наш размера. Вот. А скульптор Жак Француз сделал модель, над которой поработал наш петербургский скульптор Петр Карлович Клод. Ну, чьи вот кони на Онежском мосту, на Невском проспекте. И он Петра, ну, как бы, скажем так, зафотошопил. Ведь творец, художник или скульптор, он не должен быть зеркалом, если он хочет быть коммерчески успешным. Если он рисует заказчика вот как в зеркале, заказчик ему может даже денег не заплатить. Это вообще скажет, не я. Надо понимать, чего хочет заказчик, и нарисовать именно так. Ну вот не лично Петр, а семья Романовых все-таки были заказчиками. Поэтому сделали Петра таким крепышом, таким вот пониже, крепко стоящим на ногах. И вот голова Петра, мундир Петра, ботфорт и шпага, орденская лента, там, орден Андрея Пирозанова. А вот сами пропорции тела в Кронштадте, там, ну вот все-таки не его.
Но этим тоже он отличается от всех остальных.
Но зато он в полный рост, да, что вообще было впервые стоит. В России, да, что он стоит.
Во всей красе.
Во всей красе. Коротко, если можно, у нас заканчивается время. Александр, я не могу не задать вопрос про солнечные часы. Они тоже у вас очень своеобразные, уникальные вот об этом. Если можно коротко, где их можно увидеть и как они выглядят?
Да, ну если вкратце, вот в восточной части Кронштадта есть бывшая водонапорная башня, в которой работает музей истории города Кронштадта, ну как филиал. И около южной стены в 2005 году установили действительно самые большие в нашей стране солнечные часы. Послушайте, Петербург и Кронштадт отнюдь не Сочи и не Сан-Тропе. У нас солнечных дней не так уж и много. А солнечных часов в Петербурге больше всех в нашей стране, опять же. Вот так.
Кстати, раз уж вы упомянули про музей истории Кронштадта, там выставка «Тайны затонувших кораблей» еще работает?
Да, да. Вот как раз-таки там, да, в этой бывшей водонапорной башне.
Вот куда надо.
Да, «Тайны затонувших кораблей». Куда надо. Это очень интересно. Спасибо вам большое, Александр, за экскурсию по Кронштадту. С нами на связи был Александр Чернега, краевед, гид по Кронштадту, между прочим, член правления Санкт-Петербургского союза краеведов.
На секундочку.
Да, Александр.
Спасибо большое.
И до встречи в Кронштадте. Еще раз спасибо.
До встречи. До свидания.
Пока-пока.
путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».